«Что ты там бормочешь, дрянь?» Эрлон, не глядя, пихнул палкой ведьму, заключенную в клетку, которая была закреплена на повозке позади кучерского места. Видимо, попал чувствительно, потому что та взвизгнула, ненадолго прервав свое бормотание. Голос ведьмы постоянно звучал в его голове, отвлекая от скользкой после дождя дороги и ям на ней, в которые могли угодить колеса повозки. Да еще размокший старый кожаный доспех, больно тер ему шею, обожженную в схватке ядовитым прикосновением плети его пленницы. Как же он ненавидел этих злобных созданий. «Мне нужно поесть. Ты же хочешь довести меня в Бенуа живой, инквизитор?» Слова молодой ведьмы, закованные в освященные кандалы, иглами впивались в мозг Эрлону, вызывая раздражение и слабость. «Заткнись. Еще раз попробуешь повлиять на меня голосом – убью прямо здесь. На меня ваши штучки не действуют, в отличие от тех бедолаг, которых вы прикончили». Инквизитор многозначительно положил незанятую поводьями руку на древко пристегнутого к сиденью короткого копья с замысловатым витым наконечником. Ведьма проворчала что-то под нос, уже не пытаясь надавить на волю своего жестокого стража, и, обхватив колени, уселась в углу ржавой, подпрыгивающей на ухабах тюрьмы. Редкие путники на узкой дороге из Вальмона в Бенуа почтительно пропускали черную скрипящую повозку, стараясь даже мельком не смотреть на тех, кто в ней находился. Слишком уж свежо было воспоминание о распространившейся несколько месяцев назад ужасной эпидемии, выкосившей 3/4 населения королевства. В несчастье обвинили ведьм Хеллингтона. Их необычайные способности не были пустыми словами, наподобие тех сказок, которыми священники пугают простодушный народ. В полной мере в этом убедились 2 сотни королевских всадников, посланных во главе с командиром Бертраном в деревню Хеллингтон, после того, как ведьмы разрушили там только что отстроенную церковь и отправили в Вальмон узел с головами нескольких священников и десятка крестьян, возводивших ненавистное им сооружение. Из 2 сотен в Вальмон вернулось лишь 3 солдат, потерявших коней, оружие и рассудок. Их кожа была сплошь покрыта отвратительными зелеными волдырями, которые лопались и распространяли ужасный запах. Но гораздо страшнее было то, что эти несчастные умерли, заразив местных жителей, и болезнь вместе с леденящими слухами мгновенно распространилась по соседним селениям. «Ты думаешь, святоши наградят вас, последних инквизиторов?» – размечтался. «Церковь уже изгоняла таких, как ты, за ересь, и вновь это сделает», – снова подала голос ведьма. На этот раз она разговаривала обычным голосом, не пытаясь сломить волю и подчинить себе рыцаря-инквизитора. Эрлону он показался даже приятным. Однако он пока помалкивал, хотя долгая дорога под серым унылым небом его утомила и порядком наскучила. Он уже не прочь был поболтать даже с Нейлиндой, последней из выживших ведьм Хеллингтона. «Стой!» – он натянул поводья, остановив уставших лошадей. Повозка, свернув с дороги, остановилась на небольшой полянке среди почерневших раскидистых дубов, с которых давно осыпалась пожухшая листва. Место вполне подходило для короткого привала и легкого обеда. Эрлон спрыгнул с повозки размять затекшие ноги и набрать немного веток для костра. Из-за многочасовой осенней мороси они были сырыми, но ему удалось разжечь их с помощью горючей жидкости и запыленного фиала. Отличная штука этот жидкий огонь. С его помощью Эрлону и его товарищам по оружию удалось одолеть ведьм, атаковав Хеллингтон с разных сторон после неудачи королевской кавалерии. Выплескиваясь из сосудов и соприкасаясь с воздухом, эта невероятная пылающая смесь была способна в считанные мгновения сжечь любую субстанцию. Правда, горела она недолго, но ее воздействия было достаточно, чтобы превратить воина в полном доспехе в небольшую горстку серой золы. На ведьм она оказывала примерно то же воздействие, если ведьму заливали горючей жидкостью с головы до ног. Готовящийся на походном вертеле большой кусок свинины из дорожного ящика через пару минут уже источал приятный запах, от которого у Нейлинды потекли слюнки. Она прильнула к ржавым прутьям клетки и жадно впилась взглядом в еду. «Ты же знаешь, что я говорю правду, рыцарь!» Ведьма попыталась снова завязать разговор в надежде уговорить инквизитора отпустить ее. «Церковь ничего вам не заплатит за работу, с которой не справились солдаты. В лучшем случае снова изгонит, а в худшем поступит так же, как со мной – сожжет. Тебя предадут справедливому суду, ведьма». Эрлон мельком взглянул на нее. ведьма, к его удивлению, оказалась на редкость миловидной особой. В пылу сражения он не особо разглядывал ее, одетую в бесформенную накидку, но сейчас ей, кажется, удалось привести себя в относительный порядок. Простенькое серое платье, хоть и измазанное грязью, ладно облегало ее соблазнительные формы. Вдобавок, платье было дырявым в нескольких местах, там, где несколько капель жидкого огня инквизиторов попали в ведьмину одежду. Сквозь эти дыры проглядывала бледная кожа и много чего еще. Волнистые рыжие волосы Найлинды, на удивление чистые после кровавой схватки, мягко спадали ей на плечи. Ведьма поймала его пристальный взор, оторвав голодный взгляд от аппетитного окорока, и улыбнулась Эрлону. Темноволосый крепкий парень с честным открытым лицом вызывал в ней странные ощущения. Он подошел к клетке и отшатнулся, приняв ее вид за наваждение. «Это не морок, я действительно такая. Твои кандалы ничего не позволяют мне сделать, рыцарь». Она подняла тонкие руки в стальных оковах, покрытых письменами, и вновь перевела взгляд на еду. «Ты красивая ведьма, не такая, как твои сестры», – запинаясь, произнес Эрлон, где-то в глубине души осознавая, что такие разговоры могут привести к беде. «Найлинда. Меня зовут Найлинда». Она с благодарностью взяла со острия ножа кусок мяса, просунув кисть руки между прутьями. «Эрлон», – машинально произнес инквизитор, отойдя от повозки на несколько шагов на всякий случай. «Хочешь воды?» «Нет, спасибо. Я вдоволь напьюсь ее на пытках в монастыре Бенуа», – зло усмехнулась ведьма, несмотря на сердитое выражение лица, не теряя своего очарования. «Ты ведь знаешь, как заканчиваются их суды? Эти толстяки в рясах – настоящие садисты». «Ты и твои сестры заслужили это», – нахмурился Эрлон. «Вы убили крестьян и солдат и выпустили на наши земли черную болезнь. Души тысяч неповинных жертв вопят об отомщении». Конечно, рыцарь-инквизитор знал многие непристойные вещи о служителях церкви, среди которых попадались разные люди. Но остатки его тайного ордена остро нуждались в деньгах, чтобы восстановить замок Арман, родной дом инквизиторов. Епископ из Бенуа пообещал за уничтожение ведьм сумму вдвое превышающую необходимую. За живую пленницу полагалась особая награда – разрешение от короля на полное восстановление всей мощи ордена, когда-то по доносу из епископата, разогнанного королевскими войсками. «Эрлон, мы защищали свой дом и не совались к вам, пока вы не пришли в нашу обитель строить свои храмы. Мы попытались выпроводить их по-хорошему, но они напали на нас. Я молода и уравновешена, а мои сестры старые и вспыльчивы. Поэтому прежде чем я смогла их утихомирить, они разобрались с теми, с первыми людьми. От королевских солдат, которые пришли нас убивать, мы защищались. В чем же наша вина?» После проглоченного куска мяса девушка разговорилась. На ее щеках появился легкий румянец. «А болезнь?» – недоверчиво спросил Эрлон. «Наше поселение было построено вокруг хранилища темных, к которому мы вас, дураков, не подпускали сотни лет. Во время боя солдаты разрушили его стену и, конечно, заразились. Зная последствия, мы гнались за ними, стремясь уничтожить всех, но нескольким, к сожалению, удалось удрать». «Ладно, как у тебя все объясняется», – недоверчиво усмехнулся Эрлон. «Вы, ведьмы, мастерицы управлять людьми без колдовства. Ничего, монахи вытрясут из тебя, как остановить болезнь». «Я уже подумала, что ты разумный человек, но я ошиблась». Взгляд девушки похолодел, и она отвернулась от рыцаря. Больше Найлинда не проронила ни слова, смирившись со своей участью, пока они ехали по узкой лесной дороге. А Эрлон был занят тревожными мыслями о том, что один из его братьев, поехавших в монастырь впереди него, не вернулся ему навстречу. Монахов нужно было предупредить о том, что с ведьмой ни в коем случае нельзя снимать кандалы. Даже предавать казни и хоронить следует в них. «Куда же Дэйв подевался?» Вслух пробормотал он, глядя на редеющий лес вокруг, который через час уже должен был перейти в просторную холмистую местность. Многие мысли терзали его. После беседы ему стало жалко девушку. Она хоть и ведьма, убившая многих, включая его соратников, но если хотя бы часть того, что она сказала, правда… «Эй, Найлинда!» – позвал он. «Скажи мне, как справиться с болезнью, и я замолвлю за тебя слово на суде». Ответом ему была презрительная тишина. Девушка демонстративно смотрела назад на убегающие вдоль дороги кривые стволы деревьев, которые уже начал снизу окутывать вечерний туман, часто появляющийся в этих местах. «Значит, ты врешь мне, раз молчишь», — совсем неубедительно даже для самого себя произнес рыцарь. Ведьма снова презрительно хмыкнула. В 200 шагов от выезда из леса забрежил светлый овал среди расступающихся дубовых рощ. За ними в 3 часах езды вниз по склонам холмов монастырь Бенуа. Там его ждут братья Дэйв, Джонас, Грегори и обещанная награда, а вместе с наградой и слабая надежда на королевскую милость. Рыцари инквизиторов, наставники с малых лет обучают чуять опасность, а не просто реагировать на факт ее появления. Но лишь одному из сотни удавалось развить тонкое предчувствие. Эрлону почудилось какое-то движение по обоим краям от дороги. Это, конечно, мог быть промозглый октябрьский ветер, шевелящий кустарник. Но рыцарь инстинктивно наклонился вперед, когда ветка в 10 шагах от повозки подозрительно дрогнула. Он опустил голову ровно настолько, чтобы с гудением прорезавшая воздух арбалетная стрела не пробила ему череп. Эрлон тут же кубарем скатился с повозки, вытаскивая из-за голенища сапога охотничий нож. Арбалетные стрелы продолжали щелкать по повозке, застревая в деревянных частях и со звоном отскакивая от прутьев ведьминой тюрьмы. 2 или 3 стрелы пролетели между прутьями и задели плечо Найлинды. Она вскрикнула и зажала рану ладонью. Через секунду на ошеломленного Эрлона с боевым кличем хлынули из кустов королевские солдаты с мечами и алебардами. Стрельбы больше не было. Видимо, каждый из них сделал свой выстрел и теперь атаковал инквизитора в рукопашную. Охотничий нож – жалкое оружие против алебард и 2-футовых тяжелых мечей, но только не в руках Эрлона. Он действовал молниеносно. Еще не совсем осознав происходящее, Эрлон уклонился от нескольких ударов и вонзил нож в шею ближайшего солдата, пытавшегося зайти ему за спину. Затем выхватил из ослабевшей руки врага меч и описал смертельную дугу, рассекая тяжелым лезвием звенья кольчуг, плоть и кости. 3 тела почти одновременно рухнули на землю. Терпкий запах крови разнесся по лесу. Противников у Эрлона осталось 5. Наметанный глаз рыцаря определил опытных и сильных воинов. «Не иначе, как гвардейцы епископа», — мелькнула мысль у рыцаря, продолжавшего отбивать удары смертельных лезвий. Одному из алебардщиков удалось все-таки слегка зацепить ногу Эрлона, за что он тут же поплатился жизнью. Однако рыцарь стал двигаться заметно медленнее, чувствуя нарастающую боль, и захромал. Он с трудом справился еще с 2 противниками, затем его оттеснили к повозке, заставив прижаться спиной к решетке. Оставшиеся 2 бойцов прекрасно фехтовали, постоянно атакуя, прикрывая дыры в защите у товарища. Характерная тактика гвардейцев-епископа – сражаться парами. Они несколько раз ранили в обе руки ослабевшего инквизитора. Потом мощный удар выбил меч из окровавленной ладони. Удар кованого сапога подломил инквизитору ногу. Обезоруженного полуживого рыцаря поставили на колени. «Пора тебе присоединиться к твоим братьям, еретик», – довольно заявил бородатый солдат в керасе с позолоченным священным грифом, приставив меч к шее Эрлона. Второй боец стоял в 2 шагах позади него, держа на изготовку алебарду. Если бы Эрлон не был так изранен, он бы смог выбить оружие или хотя бы попытаться, но у рыцаря совсем не оставалось сил. «Что вы сделали с моими братьями?» – спросил он, уже догадавшись, что епископ снова предал орден. «То, что сделаем сейчас с тобой», – тонко завопил как-то неподобающе своей грозной фигуре бородач и занес меч для последнего удара. Эрлон закрыл глаза. «Ты ведь не хочешь этого делать, солдат?» Спокойный повелевающий голос ведьмы заставил гвардейца замереть. «А ты с алебардой, как тебя зовут?» Обратилась Найлинда ко второму солдату. «Джефф Дог», солдат отвечал с неохотой, подчиняясь слабому голосу. Из-за блокирующих способностей кандалов с рунами она едва удерживала их обоих под контролем. Эрлон попытался встать, но раненая нога не слушалась, и он снова упал на колено. Солдат, назвавшийся Джеффом, вот-вот мог снова завладеть своей волей. Он уже почти справился с магическим внушением, когда Найлинда решила рискнуть. «Твой товарищ вчера убил твою семью, Джефф. Отплати ему». Она вложила в последнюю фразу все свои умения и указала перстом на второго солдата, стоявшего столбом. Если бы у Джеффа не было семьи, у нее бы ничего не вышло, но ведьме повезло. Джефф поверил и изо всех сил опустил лезвие алебарды на голову своего бородатого товарища. Одновременно он напоролся грудью на выставленный для защиты меч. Оба еще секунду с удивлением смотрели друг на друга, а затем повалились на истоптанную, пропитанную кровью землю. «Спасибо», – прохрипел Эрлон. Он с трудом смог менее израненной рукой вытащить ключ от кандалов из-за пояса. Причудливый латунный ключ был привязан бечевкой, но она была достаточно длинна, чтобы дотянуться до руки ведьмы. На миг Эрлон почувствовал тепло руки Найлинды. Затем мир в его глазах потемнел и исчез. Инквизитор очнулся, когда в лесу наступила полная темнота. Его руки и ноги болели, но ран на них не было. Место вокруг него было незнакомым. У костра, горящего необычным синим пламенем, он увидел свою бывшую пленницу. Найлинда, что-то нашептывая, бросала в чудное пламя пучки травы и порошки, которые вспыхивали и едко пахли. Ведьма, услышав, что он зашевелился, подошла к нему. «Я уже благодарил за свое спасение?» – неуверенно спросил Эрлон. «Да, хотя мне следовало тебя убить или бросить на месте той бойни. За Хеллингтон и моих сестер. Но все долги, по-моему, уплачены. Теперь ты знаешь, кто твой настоящий враг». «Долги не уплачены, они убили моих братьев», – зло крикнул инквизитор и стал осматриваться в поисках оружия. За кустами всхрапывали две оседланные вороные лошади, укрытые попонами. «И что дальше? Будешь сражаться со всей королевской армией и обычными людьми, которых обманывает церковь?» Эрлон опустил голову. Конечно же, он не знал, что ему делать. Ведьма приблизилась к нему и положила теплые ладони на его заросшие жесткой щетиной щеки. Она на мгновение задумалась, глядя на лицо мужчины. Без сковывающих кандалов она уже знала все, что Эрлон сирота, что вчера ему исполнилось 30, он обожает собак, и теперь он последний из Ордена Инквизиторов. «Едем со мной в Равеллум, город Тысячи Тайн. Мне в этом королевстве больше нечего делать, а тебе месть вряд ли вернет братьев. Люди сами разберутся со временем, что им нужно». «А болезнь?» – насторожно спросил рыцарь. «Она уже отступает. Все, кто заболел, уже выздоровели или умерли. Даже если солдаты вновь полезут в логово темных, то не заразятся. Эта гадость была одноразовой. А с печатью в само логово, надеюсь, им не справиться». «Тогда один поцелуй и едем». Неожиданно Эрлон привлек к себе Найлинду и страстно поцеловал. Она ответила ему. Два ранее ненавидящих друг друга существа слились воедино. Далеко на западе их ждали великие дворцы Равеллума, хранящие древние тайны бесконечных подземных лабиринтов.